Давайте продолжим изучение Евангелия от Луки, с 9 главы 33 стиха. «И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: „Наставник, хорошо нам здесь быть“». Помните, несколькими днями ранее Иисус поведал им о том, что ему надлежит умереть. «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут его язычникам, и поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет». И вот теперь Петр говорит: «Господь, здесь так хорошо, давай останемся здесь, давай никуда не будем уходить отсюда, зачем нам возвращаться в Иерусалим? Господь, ну пожалуйста, нам не надо туда возвращаться, если там все будет так плохо, как ты говоришь, давай лучше останемся здесь и поставим 3 шалаша, один для тебя, один для Моисея, один для Илии, и все будет хорошо». Из другого Евангелия мы узнаем, что он сказал это от того, что просто не знал, что сказать. Да, если вы оказываетесь в ситуации, когда не знаете, что сказать, то лучше вообще молчать. Иначе можно ляпнуть что-нибудь такое, от чего могут быть неприятности. Вы знаете, мне кажется, что вот эта идея Петра, это его предложение поставить шалаши на месте такого важного события, как преображение, послужило таки началом обычая, ставшего настоящим проклятием для Израиля. Всякий раз, когда я еду в Святую Землю, мне, ну, неприятно видеть то огромное количество церквей, которые были построены на предполагаемых местах события, о которых говорится в Писании. Все охают и ахают по поводу истории рождения Христа, а потом идут в церковь Рождества. Это-то все и портит. Вы входите в храм, видите всю эту мишуру вокруг, шум, толпу, священников с протянутыми к вам руками, и становится как-то неуютно. Жаль, если это именно Петр был родоначальником этой традиции. Мол, Господь, давай на этом месте построим кущу. Шатер, чтобы хоть как-то увековечить это событие, чтобы осталась память. Знаешь, давай не одну, а лучше 3. Одну тебе, одну Моисею и одну Илии. Ох, и хорошо же нам быть здесь. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их. И устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Только что перед их глазами стоял Моисей. Он принес народу закон. С ним рядом был Илия, представляющий пророков, через которых Господь также говорил со своим народом. Весь Ветхий Завет основывается на законе и пророках. И вот теперь из облака раздается глас Божий. Вы слушали закон и пророков, но сейчас перед вами стоит Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Новый Завет гласит: «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Своем драгоценном Сыне. Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Слова Христа подводят итог всему сказанному в законе и пророках, а Он все свел к 2 заповедям. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Никто не знал о том, что с ними произошло. В следующий же день, когда они сошли с горы и снова оказались в Кесарии Филипповой, встретило его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул: «Учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих изгнать его, и они не могли». Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего». Когда же тот еще шел, бес поверг его и стал бить. Но Иисус запретил нечистому духу и исцелил пророка и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божию. Когда же все дивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим: «Вложите вы себе в уши слова сии», то есть будьте внимательны, постарайтесь запомнить это. «Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Постарайтесь это понять. Но они не были способны сделать это. Они не могли смириться с мыслью о страдании, не могли смириться с тем, что его ожидает крест. Они отвергали это. Он говорил им: «Постарайтесь понять, Сын Человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего, и оно было закрыто от них, так что они не постигли его, а спросить его о сём слове боялись. Пришла же им мысль, кто бы из них был больше. Ну, это лишь еще раз доказывает, что они ничего не поняли. Иисус говорит им о том, что его ожидает отвержение, страдания и крест. А они думают о себе, о том положении, которое они получат в его царстве. Иисус же, видя помышления сердца их, взяв дитя, поставил его пред собою и сказал им: «Кто примет сие дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». Вы хотите быть великими в Божьем Царстве? Что ж, научитесь служить всем. При сём Иоанн сказал: «Наставник, мы видели человека именем твоим, изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Ага, вот где было положено начало разделению церкви и возникновению различных конфессий. Иисус сказал ему: «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». А мы готовы встать на пути у каждого, кто не ходит с нами. Но Господь говорит: «Не надо, не делайте этого, потому что если они не против вас, то они за вас, они с вами». Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. Из Кесарии Филипповой Иисус вернулся в Капернаум и теперь готовился к своему последнему путешествию в Иерусалим. Они двинулись на юг. Их путь лежал через Самарию. Чаще всего, направляясь в Иерусалим, Иисус шел по общепринятому для иудеев маршруту через Иорданскую долину в обход Самарии. Но на этот раз Иисус пошел через Самарию. Когда же приближались дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим и послал вестников пред лицом своим, и они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Ученики собирались найти для него какое-то жилище. С Иисусом в то время ходило около 40-50 человек, и для того, чтобы разместить такое количество людей, надо было основательно готовиться заранее. Поэтому вестники поехали вперед, чтобы закупить еду, найти жилье и все остальное необходимое для приезда Иисуса и следующих с ним. И они пошли и вошли в селение самарянское, чтобы приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Приближался праздник Пасхи, и можно было без особого труда догадаться, что он направлялся на празднование в Иерусалим. Самаряне же считали, что Пасха должна праздноваться на горе Горизим, которая находилась в Самарии. Они и до сих пор празднуют ее именно там. До сих пор в этот день они приносят в жертву Агнца. На сегодняшний день в мире осталось всего лишь около 200 самарян. Большинство из них имеет явные признаки умственной отсталости из-за большого количества родственных браков. То есть эта нация практически вымерла. Но те, которые остались, каждую Пасху приносят на горе Горизим жертву Агнца. Самаряне считали, что только там и можно было поклоняться Богу. Что именно там Авраам построил жертвенник, чтобы принести в жертву Исаака, и потому только там и нужно было поклоняться Богу. На этой почве и возникло противостояние и враждебность между самарянами и иудеями. Они не желали иметь друг с другом ничего общего. Поэтому, когда Иисус направлялся в Иерусалим, самаряне не захотели принять его в своем селении и не проявили по отношению к нему никакого гостеприимства, традиционного для той области. Видя то, ученики его, Иаков и Иоанн, сказали: «Вот сейчас мы увидим, почему Иисус назвал их сынами грома». Они сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?» Они только что были на горе и встречались с Илией. Видимо, поэтому они и вспомнили его и то, что он делал. Возможно, именно поэтому они и сказали: «Господи, давай мы им зададим сейчас, проучи-ка их, пусть знают, как к тебе относиться нужно». Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». В очередной раз Иисус говорит о цели своего прихода. Нам всем важно задуматься над этим, для чего пришел Иисус, с какой целью. Много раз в разных местах Иисус объявляет о цели своего появления на земле. Одной из его целей было найти и спасти погибшее. Он пришел не для того, чтобы судить мир, не для того, чтобы погубить души человеческие, но чтобы спасти их. У него были и другие намерения, он говорил и о них тоже. В общем, покопайтесь, друзья мои, в Библии сами, и вы найдете их обязательно. И пошли в другое селение. Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». На это Иисус отвечает ему: «Подумай прежде, чего это будет тебе стоить». Приходя к Иисусу, многие люди испытывают необыкновенный подъем эмоций. Мол, «Господь, я сделаю для тебя все, что угодно». Но Иисус говорит: «Стоп. Знаешь ли ты, чего это будет тебе стоить? Господь, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Иисус отвечает: «Подумай о цене такого твоего решения. Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову. Ты говоришь, что хочешь следовать за мной, куда бы я ни пошел. Тебе это будет многого стоить? Готов ли ты на это? Готов ли ты заплатить такую цену?» Иисус говорит: «Прежде чем принимать такое решение, подумай, чего это будет тебе стоить. Не начинай свой путь под влиянием первого же порыва. Сначала взвесь все». А другому сказал: «Следуй за мною». Первый человек сам высказал желание, но Иисус разочаровал его. Или, по крайней мере, убедил его сначала все как следует взвесить. Второму же он говорит: «Следуй за мною». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Именно в словах «мне прежде» кроется причина, по которой он не может следовать за Христом. Ни один человек, живущий по принципу «мне прежде», не может следовать за Иисусом. Для того, чтобы следовать за Иисусом, нужно отвергнуться себя. Как только вы говорите «мне прежде нужно сделать то-то и то-то», вы перестаете следовать за Христом. Итак, он говорит: «Позволь мне прежде», на что Иисус отвечает: «Нет, я не могу позволить тебе сделать это». Если вы признаете Христа своим Господом и хотите следовать за Ним, тогда именно Он должен быть прежде всего. Он должен быть первым. Этот человек просит: «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царствие Божие». О, я так и слышу возмущение, мол, холодный и бесчувственный этот Иисус. Он даже не разрешает бедному парню сходить на похороны собственного отца. Обратите внимание, то, что говорит этот юноша: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», лишь оправдание, повод отложить то, что ему надлежит сделать. И это отнюдь не означает, что его отец только что умер. Люди часто прибегают к подобной отговорке, мол, я поживу еще какое-то время дома, дождусь смерти отца, и тогда вот пойду и буду служить Богу. То есть это совсем не значит, что его отец умер и уже был готов к погребению. В то время людей обычно хоронили через 2 часа после смерти. И поэтому, когда этот юноша говорит: «Позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего», он, скорее всего, просто имеет в виду, мол, может быть, попозже. Мне прежде хочется еще кое-что сделать, кое-чего достичь. Позже, может быть, я и сделаю то, что ты говоришь. «Мне прежде», — говорит он, — «позволь мне быть на первом месте». Еще другой сказал: «Я пойду за тобою, Господи, но прежде позволь мне...» Неужели вы так и не поняли? Так не может быть! Когда вы следуете за Иисусом, вы должны следовать за Ним. Вы не можете ставить себя и свои интересы на первое место. Вы не можете идти впереди Него. «Прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Для того, чтобы следовать за Иисусом, вам нужно полностью предать себя этому. Это может стоить вам некоторых взаимоотношений или даже семьи, но вам не удастся уйти далеко, если вы будете идти задом наперед, если вы все время будете оборачиваться назад. В 10 главе мы читаем о том, как Иисус посылает на служение 70 своих учеников. Это уже не те 12, о которых говорилось в 9 главе. «После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по 2 пред лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти». Итак, отправляясь в Иерусалим, Иисус посылает перед собой своих учеников. «И сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Иначе говоря, не ходите из дома в дом, оставайтесь в том доме, в который придете, ешьте и пейте, что вам предложат там, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие». А здесь давайте сделаем перерыв.